Бытие, 13-14 глава. 13 глава, с 1 по 4 стих я прочитаю. «Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа». Авраам любил Бога, он поклонялся, любил поклоняться ему, но у него были определенные вопросы. Вот когда он создал этот жертвенник, он поклонился Богу, да, но у него также были вот молитвы, вот это, Бог окажет, вот сына у меня нет, я вот здесь вот странник на этой земле, как-то план твой, вот когда он как бы сбудется, я вот пришел, оставил это место, к которому я привык, и ну как, то есть у него был определенный, вот мы должны понять, вот этот поиск, когда Бог исполнил свое обетование, он жил этим и ждал, и томился, вот, и когда он приходил к Богу, этот жертвенник делал, обращался, конечно, мы можем понимать, что он, о чем он думал, о чем он просил, чего ему не хватало в жизни, да, и вот он хотел, чтобы у него сын был, да, и он ждал, когда же эти благословения, вот я благословен, благословен, когда эти благословения я могу увидеть. Дальше, с 5 по 13 стих. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И невместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобой, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры свои до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». У них у обоих большие стада, нужны пастбища, а они иностранцы, у них выбора немного, то есть они не могут пойти, куда они захотят, то есть выбор определенно ограниченный, и вот конфликт там между пастухами, Авраам говорит, мы родственники, не будем ссориться, давай, если ты налево, я направо, ты выбирай, то есть он дает Лоту, пожалуйста, ты выбирай. Авраам вообще по старшинству мог сам выбрать, да, так решить проблему, но он дает Лоту возможность, Лот, выбирай. Лот посмотрел на эту Содомскую долину, как сад Господень, орошается водою, то есть стабильное пастбище, дождь, не дождь, там вот эти вот, я не знаю, как ручейки, маленькая вода, то есть очень хорошо, естественное такое стабильное водоснабжение там, то есть хорошие зеленые пастбища для вот этого скота, которого немного было, вот, хорошая земля, хорошее пастбище, и он выбирает эту землю. Но не случайно Библия сразу нам говорит, что моральные характеристики тех жителей были очень и очень плохими. И вот сразу выводы. Первый вывод. Хорошая, процветающая экономика не значит хорошую мораль. Там была в Содоме и Гоморре хорошая экономика. Там хорошее было процветание. Вот у них земли такие были. Более того, зачастую благосостояние и изобилие, они приводят к гордости и моральной слабости. То, что происходило с жителями Содома, они были очень горды, но морально были слабы. Вот эти вот благословения. Физическая сила часто делает человека духовно слабым. Вот они были физически, с человеческой точки зрения, сильны, но морально они были очень-очень слабы. Вот. И свобода личности, она, конечно, важна. Важна. Стоит к ней стремиться. Но мы не должны забывать, что сильная мораль личности, она гораздо важнее. Христиане в первом веке, многие из них были рабы. а жители Содома были свободны. Но мы понимаем, что вот эти рабы-христиане, да, они были более благословенны, морально лучше и более Богом благословенны, да. Хотя у них не было свободы, они там не могли ни голосовать, ничего не могли. Вообще ничего не было, рабы были, да. Но с точки зрения Бога, да. То есть вот так надо смотреть. Свобода – это важно, никто не отрицает. Это очень важно, это очень важно. Но, а как же мораль? Что, мораль – все, только свобода, а мораль – праведность. Это что? Мы, как христиане, должны это понимать. И это приводило, эта гордость, это процветание, оно приводило к сексуальной распущенности вот у этих жителей Содома и Гоморры. Вот. Но не только сексуальная распущенность, они вообще были злы и весьма грешны. Там много пороков было. Это только часть, как бы. Понимаете, грешность, моральное разложение, оно приводит к всяким сексуальным там, отклонениям, распущенности. Но это начинается с гордости. А гордость часто начинается с того, что в жизни очень много как бы физического достатка. Вот у них был этот достаток, все у них есть, как бы нам разлиться, да, чем бы нам интересно такое заняться. И это переходило во всякие распущенность, моральную распущенность это приводило. И вот, то есть, когда мы думаем, Содом и Гоморра, они такие ужасные грешники, Бог их уничтожил. Да, они такими были, но надо понять, что вот если туда приехать, то жизнь там процветала, понимаете? Жизнь экономически там процветала. Морально, Библия говорит про них очень плохо, но жизнь у них процветала, очень хорошие были долины. Вот, и поэтому, как бы, вот в связи с этим первым выводом, вспомнить надо слова Павла, 2 Коринфянам 12:10, когда я немощен, тогда силен. Вот они были сильны экономически, но морально они были слабы. Павел, да, был очень слаб во многих отношениях, ему иногда еды не хватало, от холода он страдал и так далее, и так далее. Но морально он был силен. И этот урок мы должны принять, братья и сестры. Бог иногда делает нашу жизнь слабую, мы испытываем трудности, физические трудности, да. Это все для того, чтобы морально мы стали сильнее. Аминь. Вот это такой вот вывод. Вот Лот, он тоже был праведник, Лот, да? Библия его хвалит, он верующий был. Но он вот выбирает вот эти хорошие пастбища. Вот эти вот хорошие пастбища сделали Лота духовно слабым. Лота сделали духовно слабым. Сначала он жил рядом с Содомом, потом мы читаем, он начал жить уже в самом Содоме. Его жена прилепилась к этому стилю жизни, и она, когда суд Божий уже вот пришел, она не смогла оторваться от этого Содома, и она погибла, да. Дочери Лота прониклись этим развратом, переспали со своим отцом, и мы видим вот разрушение семьи Лота, да. Содом повлиял на него. Вот эти пастбища хорошие, они повлияли морально даже на Лота, даже на этого верующего праведника, да. Он стал морально слабее. Он выбрал эти хорошие пастбища, но они сделали его морально слабее, духовно слабее. Хотя Лот был верующим, и Библия, в принципе, его хвалит, да? И вот вывод. Про нас уже, как бы, применяя к нам. Не заняты ли мы вот постоянными этими мыслями и поисками хороших пастбищ, образно говоря, в жизни? К чему наши, мои духовные устремления, молитвы? Хорошее пастбище. Но Божья воля иногда, она может не вести меня, потому что это может привести к моему духовной слабости. Понимаете? Вот, то есть такой вывод на этой истории мы можем. Лот, он духовно ослаб, и вот иногда вот эти хорошие зеленые пастбища, как сад Господень, да, они делают нас слабее. Вывод номер два, это был первый, теперь вывод два. Почему Авраам так легко согласился на не очень хорошие пастбища? Почему он говорит Лоту, пожалуйста, выбирай. Выбрал это? Да, я вижу, что там хорошее, лучше, чем мне достается, не проблема, иди. Почему, у кого, какая сила, мотивация была у Авраама? Почему он так легко? Ты налево, я направо. Пожалуйста, выбирай эту долину, пожалуйста, да. Почему? Ответ в вере Авраама. Аврааму тоже хотелось хорошее пастбище, тоже сад Господень, да. И он ожидал этого. И ему было сказано, что Бог его благословит, что Бог его возвеличит. И вот Авраам в это верил. Он верил в свое величие, он верил в свое благословение. Хотя этого не как бы глазами не мог увидеть, да. В В Евреях 11:10 говорится, он, то есть Авраам, ожидал города, имеющего основания, которым художник и строитель Бог. Это Авраам как бы считал, это в миллион раз лучше, чем вот этот Содом и Гоморра и их окрестности с этими хорошими пастбищами, да? Окрестности вот этого города, который ожидал Авраам, они гораздо более богаче, они гораздо лучше. Понимаете, вот так вот эта вера помогла Аврааму вот так себя вести и спокойно пережить то, что у него в жизни, ему что-то, вот сейчас ему на данном моменте, его стадам чего-то не достанется. Это вера, понимаете? Вера помогает нам отпустить и не цепляться за какие-то вещи. Вера помогает нам не роптать. Вера помогает нам быть довольным, да, потому что мы знаем, я благословлен. У меня в Боге, во Христе величие. Понимаете, вот так вот Авраам верил. Понимаете, потому что искушение для верующего, вот там спасен, благословлен, Бог тебя любит, там мораль, праведность, вера, доверяй, жертвуй. Мы слышим это, но как бы приходит такая мысль, примерно как у Лота она была. Ну, мне же надо там заботиться о семье, сына вырастить, там что-то такое, да? Мне что-то надо реально сейчас в этой жизни, и я не могу как бы кормиться только вот этими словами. И тут просто вопрос, чем я живу? Словом Божьим или хлебом насущным? Вот тут просто вот такое искушение, вот тут это наше искушение, вот тут надо выбрать. Или я буду иметь радость Слову Божьему, и что Бог мне говорит, что я Сын Божий, что я избран. Или я буду пытаться камни сделать хлебами. Это просто вот такое искушение, которое повторяется с нами. Вот, и вера, на самом деле, вот как Авраам, мы с него берем привет, да, она помогает нам выбрать настоящее Божье пастбище, ожидать этих Божьих пастбищ, ожидать вот этой новой жизни и выбирать в этой жизни уже правильные тоже направления. Мы пытаемся подражать Аврааму, да, вот такой пример для нас здесь. И вот мы здесь живем в Москве тоже трудно, в Москве как бы по сравнению с маленькими городами здесь в России много возможностей таких, да, но морально здесь трудно. Москва многих людей духовно делает слабыми, многих людей, которые жили на каких-то менее пастбищах, они сюда приезжают, на это большое пастбище, и духовно они слабеют. Да, они там берут кредиты, квартиры, машины, и все такое, но духовно люди становятся слабее. Примерно такое происходило Лота, и вот такие выводы мы должны сделать. Дальше, с 14 по 18 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Я сделаю потомство, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство сочтено будет. Встань, пойди, пройди по земле сей в долготу и в широту, ибо я тебе дам ее». И двинулся Авраам в шатер и пошел, поселился у Дубравы Мамли, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Бог говорит, всю землю я тебе даю, не только вот эти пастбища у Содома, всю землю, она вся будет принадлежать тебе. Да, потому что Аврааму, как бы ему нужна была поддержка, жизнь трудная, куда, что я буду с этими стадами в этой плохой земле, мне бы хорошую землю, да, ему нужна была поддержка, вот я так пожертвовал ради моего родственника, ради, ну, как любви, мира, да, а вот как, но ему нужна была поддержка, и как раз Бог приходит и поддерживает его этим, и это очень здорово, и он, конечно, был очень благодарен, что Бог его поддержал, он вдохновился, да. Вот, и вот просто вывод такой для нас верующих, потому что Библия говорит, что земля будет принадлежать праведникам, да, аминь, вся земля, да, то есть сейчас мне не очень нужно переживать, что у меня нет там домика в Киринджике или в Испании, вся земля будет принадлежать нам, аминь, это не сказки, я должен выбрать, или я скажу, да это сказки, мне надо что-то реальное. И я буду жить, как Авраам, верую. Авраам – отец всех верующих. Жить верую. Он сейчас задает здесь жертвенник и благодарит Бога, поклоняется Богу. Дальше, с 14 глава, с 1 по 11 стих. «И было в одни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедорлаомера, царя Иламского, и Фидала, царя Гоимского, пошли они войною против Беры, царя Седомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севаимского, и против царя Белы, который есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13 году возмутились. В 14 году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рифаимов, Ваштеров, Карнаиме, Зузимов, в Гаме, Емимов, в Шаве, Киревями. Простите. Вот эти Зузимы и Рифаимы – это великаны. И Хореев в горе их Сиире до Эль-Фарана, что при пустыне. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, также амореев, живущих в Хацацоц, Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский, царь Белый, который есть Сигор, и вступили в сражение с ним в долине Сидим, с царем Эламским, Гаимским, Синаарским, Елесарским. Четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них, остальные убежали в горы. Победившие взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. Вот Содом и Гоморра, да, у них было вот это благосостояние, я говорил. Но в то же время мы узнаем, что они были в порабощении. Сколько тут? 13 лет или сколько? Да? 12 лет, да. То есть они платили повышенный налог, дань вот этим восточным царям из Лама, из, ну, вот где Вавилон с востока, да, они платили вот этим четырем. И вот они возмутились, да. Но смотрите, почему они платили, 12 лет они были вот в этом порабощении? Что Бог хотел им сказать этим? Что Бог хотел сказать? Может быть, Он хотел смирить, да, потому что, может быть, вот это вот материальное процветание, оно ухудшало вот эту моральную жизнь, приводило к большей распущенности. Именно так. Мы должны понимать, почему Бог работал с Содомом и Гоморрой так. То есть Бог, Он как бы, Он работал с этими людьми, Он их не бросил, Он их любил. Это милость Божья, то, что Бог накладывал вот эти трудности на Содом и Гоморру и другие города. Это была милость Божья, Божье внимание. Через эти трудные вещи Бог хотел, чтобы люди смирились. Да? Когда трудности, обычно человек смиряется, начинает к Богу молиться, «Бог, помоги», да? То есть я хочу сказать, что Бог работал с Содомом и Гоморром перед тем, как он уничтожил. Это было долготерпение Божие, прежде чем Бог излил свой праведный суд на Содом и Гоморре. Мы видим, как Бог работал. Мы должны замечать это, когда мы читаем. Бог любил Содом и Гоморру и хотел, чтобы они покаялись. С 12 по 16 стих. «И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, а Мариянина брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 380, и преследовал неприятелей Дадана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество, и Лота с родника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ». Ничего себе, Авраам. Мы-то недавно читали, думали, что он трус, в Египет пошел, испугался, сказал жене: «Скажи, что моя сестра, что меня не убили». А тут ничего себе, оказывается, он воин, он крутой. У него там сколько, 380 слуг всего, да? А тут армия 5, 7, 8 тысяч человек. Как это так? Вот это да. Ничего себе. Авраам здесь по-другому нам предстает. Взял, слуг своих собрал, вооружил их там. Я не думаю, что у них там вооружение там было крутое. Ну, по минимуму там мечи там что-то были, щиты, шлемы. Может, и не было шлемов у них. Вот. Как такое произошло? Небольшое количество, 380 против 6-7 тысяч вооруженных, да? Как такое произошло? Это чудо Божие. Это примерно то же самое, то, что Давид сделал и вышел против Голиафа. Это примерно то же самое. Это было чудо Божие. Здесь как бы не говорится в той истории как про Голиафа, но здесь то же самое произошло. Это было вмешательство Бога. И это было вмешательство Бога на веру Авраама. Там, в Египте, Авраам струсил, не доверил Богу. Здесь он доверяет Богу. Здесь он вдохновлен. Да, и он верит, что с Богом, неважно, сколько у тебя людей. Он поступает как муж веры, как человек веры. Поступает как настоящий мужчина, муж Божий, который не начинает лгать, прятаться, уходить от проблемы, а который делает вот этот шаг, инициативу веры, доверяет Богу, и Бог делает вот это чудо. Понимаете? То есть, с одной стороны, в прошлый раз мы изучали, Авраам струсил, а здесь он проявляет веру. Неожиданно, да, такую веру и такую победу, все вернул. Неожиданно мы вот это узнаем про Авраама. Вот. И какой вот вывод можно сделать? Можно разные. Конечно, надо доверять. Хочешь быть мужественным, доверяй Богу. Хочешь победы в жизни, достигать, доверяй Богу. Хочешь силы в жизни, доверяй Богу. Вот Авраам доверяет Богу. С маленьким количеством слуг. Не воинов. Побеждает такую армаду. Вот. И также это, а мы говорили в прошлый раз, Сара называла Авраама господином, да? Хотя он солгал, подставил ее, и так получилось очень некрасиво. Очень не по-мужски получилось в тот раз в Египте там, да? Ее взяли в гарем, Сару фараонова. Вот. И это как бы назидание или обличение женам христианским, что жены, уважайте своих мужей. Может быть, они сейчас споткнулись, может быть, они там не молятся, не проявляют лидерские качества, не такой он муж Божий, как вы там читаете в Библии, ваш муж, да, может быть, сейчас. И Авраам не всегда так был, но не говорите никогда, не говорите всегда, да, ты никогда, ты всегда. Ваш муж еще станет героем, если вы будете его поддерживать. Аминь. Потрясающе то, что Авраам, да, он доверился Богу. И ваш муж, это не то, что там, бывают слабости, но будут и падения. Он будет доверять Богу, он будет лидером, он вас удивит. Так что жены, они должны, как бы там ни было, какие бы ни были падения, как Сара, уважать. И вот это уважение, оно проявилось. Авраам, он поступает очень мужественно. Авраам крутой здесь, он молодец. Муж Божий, все вернул, родственников вернул, имущество, жен, детей вернул. То есть, представляете, какое уважение у всех людей вокруг, да, о, Сара, это твой муж, да. А в Египте Сара не так, может быть, думала про своего мужа, да, а теперь, о, Авраам, защитник, смелый, герой. Они, может, даже не знали, что Авраам там в Египте соврал, это как бы более личностное было, да. Об этом не надо было трезвонить. Вот. То есть это назидание христианским женам. У Авраама не все сразу получилось. Не всегда он поступил в один момент трус, а теперь он поступает как герой. Так что не говорите никогда или там всегда. Там. Ваш муж еще убедит и удивит вас. Аминь, жены христианские. Аминь. 17 по 24 стих. Тогда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним. Царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шави, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего того, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной, Анер, Ишкол, Мамри, пусть возьмут свою долю». Где много греха, там и благодать увеличится. В Библии об этом, в Новом Завете об этом говорится. Вот, рядом с этим, смотрите, отвратительным, ужасным городом, Содомом и Гоморрой, рядом со всем находился вот этот потрясающий город Салим или Иерусалим, да, город мира, где был вот этот потрясающий царь, царь праведности. Он был священником Бога Всевышнего. Вот в этой земле было столько много было греха, там совсем рядом была истина. Это честь, это благословение от Бога для жителей Содома и Гоморры, что рядом была такая истина, что рядом был такой город, что рядом был такой праведный царь, священник, который Бог, вообще, он прообраз Христа. Такой великий человек там жил рядом, в этой земле. Да, это благодать Божия. Я говорил о том, что это милость Божия была, то, что Бог работал с Содомом и Гоморрой через вот эти вот политические вещи, когда их поработили на 12 лет. А теперь мы видим еще, как Бог работал. Он расположил этот город, Иерусалим, с этим священником, с этим царем праведности. Мелхиседек, значит, царь праведности, да. В этом совсем недалеко он находился от Содома и Гоморры. Совсем недалеко. Содом и Гоморра, они могли знать о истинной вере в Бога, о благости Божией. Они все это могли знать. Это была честь, это был свет вот для этой тьмы, в которой они находились. Это благость Божия. Там, где грех увеличится, благодать, она возрастает. И вот потрясающе, просто вот как Бог не просто там, надоели мне этот Содом и Гоморра вообще там. Бог работал с ними очень долго. И у них было такое благословение, как ни у каких городов здесь на земле не было, у Содома и Гоморры. Город праведности, такой великий царь там был. Потрясающе. Воспользовались они этим или нет, это уже их выбор. Но Бог сделал все для них. Бог все сделал для них, для Содома и Гоморры. Это милость Божия. Вот. Другая вещь, вот так как мы здесь затрагиваем Мелхиседек, он упоминается не раз в Новом Завете, в Послании Евреям, он упоминается. Я предполагал, что это может быть Сим, мы точно не знаем, но это мог человек, который уже был как связан с событием, которое произошло сразу после потопа. Неважно. Есть причина, почему так тайной как бы окутано вот это имя. Есть причина, да. Вот. Это прообраз Иисуса Христа, да, в Библии говорится. Вот, Мелхиседек. И здесь я должен сказать, что христианство, оно превосходит иудаизм. Это очень было необычно, даже по как бы миропониманию язычников, что царь, он царь и в то же время священник. Это было редко. Обычно царь, священник, во всех народах были разные, да. А здесь и царь, и священник в одной личности. Это необычно для иудаизма, это необычно для языческих религий, да. И вот этот вот Мелхиседек, он царь праведности, и он был священник Бога Всевышнего, да. Вот мы иногда думаем, ну как же так, люди в древности там, Библии у них не было там. Откуда они могли знать истину? Могли знать. Были тогда праведники, и они могли говорить об истине. Вот, священник Бога Всевышнего там был, столетиями он там жил. Кто захотел, тот мог бы найти Бога. То есть, Бог во все времена, он посылает истину. Мы просто не всегда знаем, как он делает, но вот здесь просто открывается. И мы можем знать, что в других народах Бог тоже давал истину. Хотя мы можем сейчас говорить, у них там истины нет, Библии у них нет. Ничего подобного, Бог с этими народами, народностями тоже работал. Это просто, мы это видим. Бог, он дает возможности всем. Вот. Но мы говорим, да вот, превосходство христианства, я отвлекся, христианство над иудаизмом. Да? Это прообраз Христа. Христос, он священник. Без священника нельзя к Богу прийти. Иисус священник, но он также и царь. Да? В иудаизме там царь был отдельно, священник был отдельно. Да? Причем там были грешные, смертные люди. А у нас здесь воскресший, бессмертный Сын Божий. Иисус, наш пересвященник. Поэтому христианство, оно превосходит иудаизм. Превосходит вот этот закон. Он только прообраз как бы был Нового Завета на самом деле. Он должен был подводить нас ко Христу. Вот. И люди, они все, они нуждаются в посреднике. Очень трудно приходить к святому Богу без посредника. Очень трудно. Можно машинально это делать, формально там, но вот лично, чтобы поговорить по сердцу с Богом, у вас сразу станет вопрос, грех, я грешный, Откуда я знаю, что Бог услышит мою молитву? Благословит меня. Откуда у меня может быть дерзновение? Вот это сразу такие вопросы, да. И тут поступаешь обычно, начинаешь формально молиться, а тут ничего не получится, Бог меня не благословит. Такие мысли очень часто заканчиваются. Потому что человеку нужен посредник. Почему он нужен? Потому что человек сам по себе, он не чувствует достойным, способным прийти к Богу и разговаривать с Богом. Это просто в нас сидит. Это грех, совесть нас обличает. Это нормально, это действительно так оно и есть. Просто так к Богу прийти это нельзя. Ни по совести, ни по закону, ни по здравому смыслу. Поэтому нужен посредник. Поэтому Бог дает посредник, но люди своих посредников придумывают там. Вот им нужно что-то такое там. Вот он наш родной, там, он жил там у нас в деревне, там, или он жил в нашей стране, там, вот он теперь вознесся на небеса. Через него мы к Богу можем прийти, поговорить, Бог нас услышит. Да? Но на самом деле, вот Иисус Христос, он единственный посредник между Богом и человеком. Приходя к Богу, мы должны приходить во имя Иисуса Христа. Мы должны понимать, что только во имя Иисуса Христа мы можем прийти, и именно во имя Иисуса Христа мы получим надежное благословение. Бог нас услышит. У нас должно быть дерзновение. И понимание, что только во имя Иисуса Христа, нет другого имени, только через Иисуса Христа, понимаете? И когда вы размышляете о своей неспособности, своей греховности, духовной слабости, да, подождите, вы живите верою, это все так, вы исповедуете грех, но вы приходите через посредника. Посредник-то для чего? Он и нужен для грешников. Если мы были святые, зачем нам нужны были посредники? Поэтому Бог сам назначил Иисуса Христа. И вот этот священник, Иисус Христос, это единственный и достаточный священник, поэтому пользуйтесь священством Иисуса, приходите к Богу с дерзновением, в святое святых, за завесу, с дерзновением, с благодарностью, да, с верою в омытие крови Христа. Приходите, и пусть Господь благословляет, пусть Господь дает силу, пусть Господь отвечает на молитвы. Не стойте в внешнем дворе, все это было в Ветхом Завете, теперь лучшее обетование, идите туда. Все, нет никакой завесы. Имейте дерзновение. Все получится. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Черпайте эти силы через веру. Не говорите, да я слабый, да я, у меня не получается, я не такой там дисциплинированный. Это все решаемо, если у нас есть вера. Бог пришел спасти, послал Иисуса спасти больных, нездоровых. Поэтому проблема не в том, что у нас не получается, не то, что у нас нет сил. Не в этом. Проблема в неверии. Проблема в неверии. Когда мы верим, что благодать ее достаточно, что кровь Христа омыла меня, если я верю, тогда и совесть у меня чиста становится. А кровь Христа, она очищает даже совесть. Понимаете? Все. А если я чист, я приду, я о чем угодно попрошу Бога, Бог меня услышит. Все получится, да? То есть очень вера важна, а для этого нужен посредник, вот этот посредник Иисус Христос. Без понимания, то есть, что Иисус вот этот совершенный посредник, совершенный священник и царь моей души, ничего не будет. Не получится христианство, не получится христианство. Поэтому вы читайте евреям Мелхиседек, как это ко мне относится? Очень хорошо, очень сильно относится. Это мы с этим каждый день спотыкаемся, потому что мы чувствуем, что без посредника мы не можем прийти. Но, слава Богу, в Новом Завете у нас есть этот посредник Иисус Христос. Кровь Нового Завета, она лучше. Наш посредник, сам Сын Божий, вечный. Вот, значит, Мелхиседек выходит, благословляет Авраама. Авраам принимает это благословение, понимает, что это необычный человек, что он как бы по рангу духовному выше, дает ему десятину, все такое, да. Но, и вот он, да, Мелхиседек выходит и благословляет. Что, просто благословил. Царь Содомский выходит, он не просто что-то там говорит, он конкретно предлагает, возьми все имущество, людей отдай, имущество все возьми. А имущество было огромное, было огромное. То есть он не только на словах, будь благословен, будь благословен. Он что-то конкретно дает, царь Содомский. Он что-то конкретно дает. Чего это? Он не просто какие-то проповеди воспитает. Благословен, спасен, Бог тебя любит, иди. Он конкретно что-то говорит, да? Возьми все имущество твое. Но Авраам не поддается. Есть притчи такие, 22.1, там говорится, доброе имя лучшее. Большего богатства, добрая слава, лучше серебра и золота. Авраам молодец, он не поддается. И вот вопрос к нам, что мы выбираем? Что бы мы выбрали? Благословение Мелхиседека, или в скобках Иисуса, которое в этом веке зачастую, оно как бы, ну, действительно, иногда на слова. Веру, праведно веру живет, да. Или мы выберем материальные вещи от современного мира, который иногда как Содом. Но вечность – это ничто. Благословение Иисуса, благословение Мелхиседека, оно вечность, все. Для данного момента материально Авраам от этого ничего. Он даже пожертвовал, еще чего-то отдал, да. Или вот это земное благословение, содомское, образно говоря, благословение, которое вечно ничего не имеет, зато здесь, о, мы понимаем, что это такое. О, да, материальные ценности, это мы нам знакомо, о, да. Что мы выбираем, да, что мы выбираем? Вот так как бы спрашивать себя, такие вопросы задавать. Авраам искал Царствие Божие, да. И он в вечности благословен, мы знаем, он пример для нас. Но и при жизни еще Бог его тоже снабжал обильно. Снабжал его. Он отказался от этих богатств, но Бог увеличил его материально. Да? Он просто доверял. И вот это опять истина, которую я в последние разы много повторяю. Ищите Царство Божие, остальное все приложится. Вот Авраам, он действительно хороший пример. Он ищет Царство Божие. Он поклоняется, отдает десятину Мелхиседеку, да. Он от Мелхиседека в материальном плане ничего не получает. Но мы понимаем, Авраам молодец, так и должно быть. Ну а я в этой жизни как? Готов ли я жить только Словом Божьим? Понимаете, вот это реально, вот это мы сталкиваемся с этим в нашей жизни. Вот Мелхиседек, образно говоря, современный, да, Иисус Христос, конечно. И вот современный мир, как он как царь Содомский, он конкретно что-то предлагает. Да. А Мелхиседеку, то есть Иисусу, надо поклоняться, служить десятину, там что-то отдавать, жертвовать надо для Иисуса. А что для этой жизни? Да только слова. Благословен, благословен, спасен. А конкретно что? Или вот Содом конкретно что-то предлагает. Что ты там слова. Вот, мир. Что ты по жизни, чего ты достиг? А, ты спасенный, да. А вот чего ты, какой ты машине ездишь? Какая у тебя работа? Какое у тебя образование? Чего ты достиг в жизни, да? Ну, я не знаю, нечего мне особенно сказать. Я вот только вот верующий, так особенно у меня по жизни ничего. И мы так стесняемся, да? Это просто поддержка для нас. Может быть, мы будем испытывать определенные трудности, но мы же все говорили, эти трудности, они делают нас духовно сильнее. Самое главное, мы действительно благословены, Иисус нас благословляет, наш Мелхиседек. Мы действительно благословены, мы не будем постыжены, нам нечего стыдиться, проявлять, наоборот, твердость и особенно не заигрывать с этими материальным благословением этого мира. Не переживать, если их нет. Не переживать, конечно. Но я уже говорил, что ищите Царство Божие, остальное все приложится. Аминь. Бог благословлял Авраам очень хорошо материально. Но мы видим, что его сердце, даже у него не было даже... Вот Лот, он немножко по-другому был. Он был верующий, да, но как бы момент не упускал, скажем так. Да. Авраам был готов быть таким, как бы, не знаю, не от мира сего. Но мы понимаем, Авраам правильно поступал. Он герой, он друг Божий, он отец всех верующих. Он имеет огромное наследие духовное, благословение вечное. Да? И вот по какому пути, с кого я буду брать пример, мы задаваться должны, вот, изучая вот эти вот главы. Жить верой. Вот. Основной урок, как Авраам, брать пример с него, жить веру, доверять Богу. Сын еще не скоро появится, он переживает из-за этого, мы видим, да, но он живет веру, и Бог действует.